мужья любили своих жен. Знаете, я уже, может быть, рассказывал эту историю, когда я учился в семинарии в Америке, у нас был один профессор, и он рассказал, что в молодости у него были очень большие проблемы с почками, болела почка, он проходил через разные методы лечения, обращался к разным специалистам, но все было безуспешно, его состояние ухудшалось и ухудшалось, и тогда врачи решили вырезать эту почку. Но когда ему вырезали почку, первое время стало легче, а потом болезнь перекинулась на вторую почку. И все повторилось заново. И он говорит, что он опять страдал, опять мучился. И врачи пришли к выводу, что надо вырезать и вторую почку. Но человек не может жить без двух почек. И вот он в таких расстроенных чувствах пришел домой, потому что надо было искать где-то донорскую почку. Он не знал, к кому обратиться за помощью. Рассказал своим родителям. Родители без него собрали семейный совет, всех его братьев, сестер, их жен, мужей. И он говорит, что когда они мне сказали, я был удивлен, что все без исключения, все его братья, сестры, их жены, мужья согласились отдать ему свою почку. Но не каждая почка подходит, потому что нужна совместимость, поэтому все прошли через обследование, и лучше всего подошла почка его меньшей сестры, которая еще не была замужем. И он говорит, когда меня привезли в больницу, подготовили к операции, и перед тем, как меня усыпили, я заметил, как в операционную медсестра завезла тележку. На этой тележке была какая-то посудина, накрытая салфеткой. И я спросил хирурга, что это такое? А он говорит, несколько минут назад вырезали почку у твоей меньшей сестры. Она подарила ее тебе. Он говорит, а можно я посмотрю? И к нему подвезли эту тележку, открыли салфетку, и он говорит, что на груды льда я увидел еще теплую почку моей меньшей сестры. И когда я увидел это, он говорит, я понял, что для меня сделал Христос. Он не обязан был этого делать. Он не должен был этого делать. Будучи Богом, Творцом Вселенной, Царем Царей и Господом Господствующим, Владыкой Всего Сущего, Он отдал больше, чем почку, больше, чем сердце. Он отдал всего себя ради меня, ничтожного, неблагодарного творения. Почему? Потому что возлюбил. Потому что вот именно это является сущностью настоящей божественной любви. Настоящая божественная любовь – это всегда самоотверженное, бескорыстное действие на благо другого. Именно так Бог возлюбил меня. И Он желает, чтобы точно так я любил свою жену. Вы знаете, что говорит любовь? Она говорит, что если тебе потребуется моя жизнь, приди и возьми ее. Написано, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друзей своих. И вот Господь ставит себя самого в пример. Он не просто говорит, мужья, любите ваших жен. Если бы было просто написано, мужья, любите ваших жен, то каждый придумал бы свое определение любви. Каждый вложил бы свой смысл в слово любовь. Но он говорит, мужья, любите ваших жен, и он объясняет, как. Так как я возлюбил вас. Так как я возлюбил церковь мою. Знаете, таким мужьям легко будет повиноваться. Таких мужей легко будет превозносить. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь предупреждает нас, мужей, поступать благоразумно с женами нашими. Потому что любовь надо поддерживать, как, подобно тому, как костер, как камин. Надо подкладывать дрова для того, чтобы пламя огня не угасало. Точно так же и любовь. Вы посмотрите, что происходит. Молодые люди поженились. Вначале между ними была пылкая любовь. Но проходит время, и смотришь, остались одни угли. Почему? Да потому что они забыли, что это не вечный огонь. Для того, чтобы она горела, надо подкладывать поленья. А если перестать подкладывать поленья, то, естественно, все потухнет. И вот эту любовь надо возгревать. И муж ответственен за любовь в семье. Он должен постоянно проявлять инициативу, он должен постоянно проявлять смекалку, он должен постоянно думать над тем, что сделать и как сделать, для того, чтобы пламя любви не угасало, а наоборот возгоралось сильнее и сильнее. Я очень часто сравниваю жен с розой. Вы знаете, когда мы женились, все женились на розе, да? Никто не женился на будике, правильно? Есть кто-нибудь, кто на будике женился? Поднимите руку, братья. Нету никого, да? Все женились на прекрасных розах. Она благоухала, она была очень красивая, она нам понравилась, да? Потому мы на ней и женились, иначе зачем мы тогда на ней женились? Но вы знаете, если эта роза с процессом жизни стала не так радовать нас своей красотой, как ранить своими шипами, если эта роза превратилась в будяк, то виновен садовник. Почему? Да потому что для того, чтобы роза оставалась розой, за ней надо ухаживать. Ее надо поливать. Ее надо удобрять. За ней надо заботиться. Для того, чтобы она оставалась розой. Но если у вас палисадник роз, и если вы не будете ухаживать за этими розами, то они постепенно превратятся в шиповник, а потом в терновник. Поэтому если ваша жена стала шиповником, а может быть уже терновником, если она ранит вас, если она раздражает вас, если вы недовольны своим браком, то запомните, кто виноват. Виноват садовник. Потому что его роза была в пренебрежении. Он забыл о том, что за ней надо ухаживать. Потому что когда она была невестой, он за ней ухаживал. Он ее обходил, он ее лелеял, да? Он ждал встречи с ней. Он дорожил каждой минутой общения с ней. Он смотрел ей в глаза. Вы знаете, вот когда зайти вот куда-нибудь в кафе в какое-нибудь, да? То очень легко определить, кто здесь семейная пара, а кто парень и девушка. Потому что если это парень и девушка, они общаются друг с другом. Они поедают друг друга глазами. Они смотрят друг другу в глаза. А если это муж и жена, то они едят молча. А что там уже смотреть, да? Что есть такое, что я не видел, да? Поэтому для того, чтобы роза оставалась розой, за ней надо ухаживать. В нее надо вкладывать. На нее надо тратиться. Для того, чтобы ее поддерживать. Чтобы она оставалась цветущей. Чтобы она оставалась красивой. Чтобы она оставалась благоуханной. Чтобы она издавала ароматный запах. Когда мы читаем Священное Писание, то мы находим очень много примеров, что происходит с женами тогда, когда перестают за ними ухаживать. Знаете, в кого они превращаются? Они превращаются в Иезевель. Она тоже была когда-то прекрасной девушкой. Когда мы читаем Священное Писание, Господь оставил нам множество примеров прекрасных жен. Почитайте вот притчу 31 глава, какая прекрасная жена, да? Вот читают братья, какая прекрасная жена, вот если бы у меня такая была прекрасная жена. А там в конце знаете, что написано? Муж хвалит ее. У нее есть стимул быть прекрасной женой. Потому что муж восторгается ей, муж обожает ее, потому что муж хвалит ее. И ей хочется все это делать для него. А если она приготовила обед, поставила на стол, а он молча съел и ушел, то у ней возникает вопрос, а зачем я старалась? Знаете, что одна жена сделала? Положила в тарелку мужу охапку сена. И он, когда увидел, он аж подпрыгнул от удивления. Говорит, ты что, с ума сошла? Она говорит, наконец-то, я хоть поняла, что ты хоть видишь, что ты ешь. Потому что такое впечатление, что ты не видишь, что ты ешь. Что тебе не положи в тарелку, ты одинаково съел и ушел, да? Оказывается, ты видишь, что ты ешь, да? Она думала, может, он съест это сено, так самое, как он ел мясо, да? Муж хвалит ее. Муж заботится о ней. Это все необходимо для того, чтобы пламя любви возгоралось, чтобы оно не угасало. Вы знаете, я однажды был в японском саду. И японский сад отличается от наших садов. Японцы, они очень такие, знаете, своеобразные люди. И вот японский сад изготовлен таким образом, устроен таким образом, чтобы человек, находясь в этом саду, мог наслаждаться всеми пятью органами чувств. Вот у нас с вами есть 5 органов чувств. Это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Вот у нас есть 5 органов чувств. И когда вы попадаете в японский сад, то все эти 5 органов чувств начинают работать. И не просто работать, а приносить приятное. Ну, прежде всего, в этом саду надо ходить только лишь босиком. Там есть специальная комната, вы можете снять обувь, носки, положить все туда и идти по тропинкам босиком. Почему? Потому что эти тропинки выложены камушками. И когда вы идете босиком, эти камушки, они приятно массируют ступни ваших ног, и вы идете и просто наслаждаетесь только из-за того, что вы ступаете по этим тропинкам. Да? Вот вы идете, и работает ваш орган осязания. То есть приятно, человек получает приятную информацию через орган осязания. Затем вокруг красивые деревья, красиво подстриженные, своеобразно подстриженные деревья, красивые цветы. И все это для того, чтобы сообщать приятное через орган зрения. То есть мы видим эту красоту, созерцаем эту красоту. Затем мы идем и слышим пение птиц, красивое пение птиц, журчание разных ручейков, таких маленьких водопадиков. Это все тоже необходимо для того, чтобы получать приятное через орган слуха. Затем, проходя этими аллейками, обоняешь аромат пахнущих цветов. Там один запах, там другой запах, один лучше другого. И все это для того, чтобы сообщить человеку приятное через орган обоняния. Затем вам дают специальный фруктовый напиток, очень вкусный, с трубочкой, да? И вы идете, пьете этот напиток. И вот вы идете босиком по этой тропинке, да, получаете приятное через орган осязания. Вы слышите журчание ручейков, пение птиц, получаете приятное через орган слуха. Вы видите эту красоту, получаете приятное через орган зрения. Вы обоняете этот аромат, получаете приятное через орган обоняния. И вы пьете этот вкусный напиток, получаете приятное через орган вкуса. И вот вы идете по этому саду, и все ваши 5 органов чувств дают приятное, да? Молодцы японцы. И я подумал, как было бы прекрасно, если бы вот точно так же мужья устроили свой сад, заботились о своем цветке, чтобы воздействовать на свою жену. Знаете, мужья умеют воздействовать на все 5 органов чувств, чтобы раздражать свою жену, да? И через орган зрения, и через орган слуха, да? И обоняние, и осязание умеют. Но вот воздействовать на все эти 5 органов чувств, чтобы сообщать приятное, это искусство. Это искусство. И как было бы здорово, если бы мужья поставили перед собой цель не просто сделать жене приятное, а так, чтобы все 5 органов чувств задействовать при этом, да? Ну вот представьте себе такую ситуацию. Ваша жена спит еще утром, да? Допустим, субботний день, не было как раз конференции в этот день, да? Она может поспать подольше, вы встали раньше. Приготовили ей чашечку кофе или чая, в зависимости от того, что она любит. И не то, что вы любите, да? Иногда мужья думают, что они сделают приятное жене, если они дадут ей то, что они любят. Обратите внимание, когда вы идете на рыбалку, вы насаживаете на крючок не то, что вы любите, да? Не колбасу, да, и не сосиску. А что вы туда? А насаживаете червяка. Вы его терпеть не можете. Но вы знаете, это то, что любит рыба. А почему вы насаживаете червяка? Потому что вы хотите поймать эту рыбку, да? Поэтому надо одеть то, что она любит, а не то, что я люблю. А не то, что я люблю. И вот когда вы идете к ней и приготовили вот это кофе или этот чай, сделали какой-то бутербродик, то, что она любит, положили туда какую-то конфетку, которую она любит, и вот вы ее нежно разбудили, она открывает глаза и видит эту прекрасную картину, да? Стоит муж с подносом, на подносе чашечка кофе, рядом бутербродик, и вы знаете, она открыла глаза, и сразу же органы зрения начали сообщать приятную информацию, да? А еще вдруг она слышит: «Доброе утро, любимая, да? Я решил тебе сделать сюрприз». И тут органы слуха подключились и пошли воспринимать прекрасную информацию. А тут еще аромат от кофе, и органы обоняния заработали, да? А тут еще она взяла, попробовала, как все вкусно, органы вкуса заработали. А тут вы еще прикоснулись к ней, обняли ее, поцеловали ее. Органы осязания заработали. И вот это все вместе, оно как заработало, да? Это же, ну какая женщина устоит перед этим? Какая? Вы знаете, считайте, что ваш день будет благословенным. Вот если вы так начнете утро, да, то ваш день будет благословенным. Она вам воздаст во сто крат. Она вам воздаст во сто крат. Поэтому Писание и говорит, что мужья, поступайте благоразумно с женами вашими. То есть включайте разум, включайте рассудок. Что делать, как делать, чтобы делать приятное друг другу. Поэтому запомните японский сад.